Парит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в первом чтении принят парламентский законопроект, запрещающий баллотироваться в президенты кандидатам, имеющим судимость или обвинявшимся в экстремистских проявлениях. Тему обсуждаем с бывшим членом Политбюро ЦК КПСС Олегом Шениным, содержавшимся под стражей по обвинению в организации августовского путча, а недавно заявившим о своих президентских амбициях. Добрый вечер, Олег Семенович.
Вечер добрый, Владимир.
Как вы восприняли вот сегодняшнюю инициативу про кремлевского думского большинства?
Ну, вы видели, когда каждый месяц меняют законодательство, это говорит вообще о несовершенстве даже вот этого буржуазного законодательства. По сути дела, совсем недавно мы были свидетелями того, как менялось законодательство, связанное с выборами в Государственную Думу, когда отменялся порог там и всякие прочие дела вводились. Теперь вот, я думаю, узнали о том, что есть кандидаты, которых можно, в общем-то, зажать через то, что они кто-то когда-то сидел, кто-то когда-то, в общем-то, привлекался, и снять их, в общем, с этих выборов. А в принципе, это... Ну, еще раз говорит о том, что режим дрожит, так сказать, он боится сам себя уже в конечном итоге. И вообще, если был бы у нас Конституционный суд, а не команда, так сказать, конституционная, которая обслуживает власть, то такого бы не происходило, потому что все, что происходит, абсолютно все противоречит Конституции.
Писатель Эдуард Лимонов, лидер национал-большевиков, принял сегодняшний закон на свой счет.
Ну, я думаю, что этот закон нацелен просто меня именно, поскольку из всех лидеров политических организаций один я провел заключение 2.5 года и был приговорен к 4 годам лишения свободы. Больше я никого не вижу. Ну, моя скромная персона удостоилась, видимо, решения Государственной Думы. Что касается экстремизма, то я никогда ни за какой экстремизм осужден не был. Осужден был по статье 222 части 3. И поэтому не знаю, как наша вот эта вот черносотенная, абсолютно реакционная дума в данном случае предполагает выходить из всех этих неправовых злобных коллизий.
Ну, я, в общем-то, думаю, что он так напрасно считает, что только один он, потому что не один он, а, слава богу, так сказать, в августе месяце нас посадили 14 человек, поэтому... Просто где он был и чем он занимался, я не знаю в это время. Поэтому это направлено далеко не только против одного него, но и против других. И я, например, считаю, я и на свой счет принимаю, что это направлено против меня, потому что я заявил об этом еще 1 мая, причем впервые я заявил на передаче вашей, на Радио Свобода.
А вы напомните, какие обвинения вам были предъявлены при аресте?
Это измена Родине, статья 64, она была расстрельная, 15 лет расстрел, значит, поскольку это было, как они предложили, захват, связано с захватом власти. Но это вообще чушь собачья в полном смысле этого слова. Мы вот только совсем недавно были на ностальгии, сидел в том числе в нашей компании, так сказать, господин прокурор, Степанков. Который Степанков, да. Он заявил, что их никто не осудил, да, им предъявлялась такая статья, но они осуждены не были, это заявление прокурора. А то, что, в общем-то, делает нынешняя реакция, я по-другому, в общем-то, этот режим не назовешь, это вообще называется, ну, полным самодурством, я бы сказал, в полном смысле этого слова.
А кто еще из этого поколения политиков остается на политической сцене? Вот мы знаем, Валентин Иванович Вареников возглавляет фракцию «Родина», сопредседатель Государственной Думы.
Ну и, пожалуй, все, потому что уже многие ушли из жизни, а так, в общем-то, никого из нашей команды, в общем-то, не осталось, кто боролся бы по-настоящему с нынешним режимом за... такие, за социалистические преобразования. Я вообще не знаю, кто борется, кроме нашей коммунистической партии Советского Союза. А так изображает из себя оппозиционеров очень многие.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Олегом Шениным, бывшим членом Политбюро ЦК КПСС, обсуждаем сегодняшний запрет баллотироваться в президенты кандидатам, имеющим судимость или обвинявшимся в экстремистских проявлениях. Член общественной палаты Николай Сванидзе, телеведущий канала «Россия», верит в действенность вводимой нормы.
Конечно, в данном случае Михаил Ходорковский, если закон будет принят, он не сможет никогда избираться во власть. Лимонов тоже не сможет. Но сама по себе статья, которая не допускает экстремистов во власть, на мой взгляд, она нормальна. Меня в этом законопроекте смущает вот какая вещь. Невозможность критиковать тех или иных участников выборов, если... рассказывать о них, если в этом рассказе будет присутствовать та или иная негативная информация, которая может им повредить. На мой взгляд, здесь есть противоречие. Потому что если, скажем, запрещено участие в выборах людям, осужденным за экстремизм, за тяжкие преступления, а я как журналист узнаю, что участник выборов скрывает то, что он был осужден за тяжкие преступления, то я не могу этого сказать. Почему?
Человек – существо совершенное, но хрупкое, а современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Олег Шенин, бывший член Политбюро ЦК КПСС, некогда содержавшийся под стражей по обвинению в организации августовского путча, а недавно заявивший о своих президентских амбициях. Вам слово.
Все время вы меня зовете, так сказать, бывшим. А я уже говорил, что я не только бывший, но и председатель Коммунистической партии Советского Союза. А то, что говорит господин Сванидзе... Я думаю, в общем-то, он сам, в общем-то, допускает, слава богу, сколько экстремизма по отношению к нашему прошлому, да и по отношению к людям, которые связаны с прошлым. А о противоречиях, о которых он говорит, так противоречий полно, не только в законах. Я еще раз повторяю, что многие законы, которые сейчас приняты, в том числе приняты по выборным делам, связанным и с выборами в Государственную Думу, и с выборами президента, вот уже началась эта кампания, это, в общем-то, противоречит Конституции, поэтому, ну, не знаю, если все время говорят о том, что это вроде бы такая священная корова, которую трогать нельзя, а сами ее меняют, начиная там с отмены выборов губернаторов и всего прочего, то так можно вообще дойти до фашистского государства. Мы, кстати говоря, в ближайшую неделю или две обратимся официально вообще в Государственную Думу, Совет Федерации и господину президенту о том, чтобы был принят закон о борьбе, так сказать, с фашизмом. У нас там есть уже разработанный, так сказать, документ, который в основе своей, в общем-то, заявляет о том, что нельзя, так сказать, душить свободу слова и нельзя вообще бороться с идеологией. Как бы это ни странно с нашей стороны звучало, но мы заявляем о том, что если бы мы пришли к власти, то была бы свобода, абсолютная свобода слова и абсолютная свобода идеологии. Мы бы нашли бы, так сказать, возможности, как вообще людям доказать, что лучше, а что хуже, без вот этих вот всяких выстраиваний двухпартийных систем и всяких прочих умозрительных схем.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. Хочу напомнить Олегу Шейну, что буржуа – это в переводе с французского гражданин. Вот. А в России сейчас не гражданский режим, а чекистский режим. А у чекистов и гражданственности у них все время были... Ну, разные полюса. Просто в Советском Союзе они думали, что тысячелетний рейх построить, да? А сейчас они поняли, что они, ну, временщики, и поэтому хапают как можно больше и тащат как можно дальше.
Вот видите, какие обвинения наш радиослушатель выдвинул в адрес бывших чекистов.
Ну, вообще, вы знаете, все дело, вся трагедия в том, что, к сожалению великому, многие наши бывшие подают пример этому, работая во всевозможных структурах коммерческих, в том числе это касается и некоторых членов Политбюро бывших, и кандидатов в члены Политбюро, и членов ЦК, и чекистов, поэтому... К величайшему сожалению, он во многом прав.
Бывший председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов некогда попал в тюремную камеру из кресла спикера.
Честного человека могут обвинить в любом преступлении, снять его с этой должности, а потом всю жизнь преследовать по этим мотивам, что вот якобы там был привлечен к судебной ответственности. Если действительно какие-то обоснованные обвинения, действительно, люди, вчера еще сидевшие за очень серьезные уголовные, не только уголовные преступления, и вдруг становятся общественными деятелями, занимают и государственные посты и в провинциях, и на федеральном уровне. Конечно, такая практика не должна существовать.
Я читал совсем недавно какую-то газету, по-моему, это «Новая газета», что ли, там публикация, например, о том, что были возбуждены уголовные дела против Путина, против Кудрина, против Грефа. Я не слышал никогда, в общем-то, чтобы кто-то от этого отказывался. Недавно я прочитал в интернете о том, что состояние президента сейчас 15 миллиардов долларов. Я тоже не слышал, чтобы кто-то от этого отказывался. Поэтому кого считать, в общем-то, экстремистом, это еще трудно понять.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
И товарищ Олег. Вот у меня это... Я все, конечно, понимаю, в Думе не нужны эти экстремисты, только нам их и не хватало. Там уже поп-гапон был, и хватит. Но меня вот чего удивляет. Вот почему не борется с теми, кто, так сказать, официально, ну, или, так сказать, ну, все знают, там, скажем так, вот, люди сидят в Думе, владеют предприятиями, там, этим каким-то нефтефлотами, там, и прочим. Вот почему с этим не борются? А вот еще вот уважаемому гостю хотел возразить. Вот была такая страна, называлась коммунистическая Кампучия, там, Кампучия, вернее, там коммунисты сделали, так сказать, полный коммунизм. Вот он помнит, там, как это было, там, молотком-то по теме. Спасибо.
Ну, как было в Кампучии, так сказать, я не знаю, как было в Советском Союзе, я знаю. Молотком по темечку многим не додали вообще. Надо было бы добавить.
А священник Гапон не был депутатом как раз Государственной Думы, его...
Да, да. Ну, вы понимаете, если вообще следовать вот этому принципу, то тогда как бы Нельсон Мандела стал президентом Южноафриканской Республики?
Или Вацлав Гавел.
Да, или Вацлав Гавел тот же, так сказать, которого я, может быть, терпеть и органически не могу, но тем не менее он был президентом. Ну, это так можно, в общем-то, дойти бог знает до чего. Вообще это, понимаете, это что-то напоминает, так сказать, немножко 33-й год в Германии. Вот я бы так сказал.
Слушаю вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Шейн, у меня к вам такой вопрос. Как вы думаете, какие думы более антинародные, третья, четвертая царская или наши теперешние? Благодарю вас.
Ну, я думаю, что та, что другая, антинародная. Они не могут быть народными, потому что как может быть народная дума, если в Думе представители класса капитала, с какой-то радостью вообще там, так сказать, она будет народная-то? Она будет бороться нам за себя, за капитал, а не за труд, а не за людей.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сейчас можно экстремистом просто назначить любого человека, оппозиционера, вот буквально. Какой-то знак в нем увидеть, или какой-то вот взгляд, или какие-то рассуждения. И вот если посмотрим, да, вот взять депутата Жириновского, он иногда такие речи произносит в Думе, да, у всех, у всего мира на глазах, как говорится. Он провоцирует буквально людей. Он это ж доводит до такого состояния, что люди уже... Вот, смотрите, вот Жириновский, он правильно говорит. А он, когда вот даже он обвинял Буша там с матами... А потом это не я, говорит, это не я. Президент Америки, депутат из Российской Думы. Так кто экстремист настоящий? Я не понимаю, вот это трудно. Они вот назначают и все.
Да, кстати, во фракции ЛДПР много было людей с темным криминальным прошлым. Слово Олегу Шенину.
Ну, я думаю, что, во-первых, это вот тема по экстремизму, она пошла не очень давно, но, наверное, уже года полтора она крутится, или года два. И все говорят о законах, о принятии законов, значит, по этому поводу. Во-первых, до сих пор никто не может никак разобраться, что такое экстремизм, потому что, когда вообще говорят о том, что экстремизм – это разжигание социальной розни, то, ну, понимаете, это полнейшая глупость вообще, потому что если сделать сейчас, как вот по законам, так сказать, 100% оплату жилищно-коммунального хозяйства, и народ выйдет на улицы, это вообще что, у нас весь народ экстремисты, что ли? Вообще пусть власть побывает, так сказать, не только у себя в Кремле, так сказать, и на всяких выборочных мероприятиях, а возьмет и проедется просто по России, переоденется, знаете, как это когда-то делали, и проскочит где-нибудь и посмотрит вообще, как живут и что говорят о власти. Потому что власть сама по себе живет, а народ сам по себе. Поэтому, ну, вроде народ весь экстремист, а власть, видите ли, такая вся беленькая и пушистая. Мне кажется, наоборот, власть экстремистская, а народ просто сверхтерпеливый.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, что Олег является убежденным сторонником порядков, которые были в Советском Союзе, в том числе и в избирательной системе. Как известно, у нас была одна правящая партия. Сейчас тоже вроде бы одна появилась. Не считаете ли вы, что ваши идеалы скоро воплотятся в жизнь? И в России скоро будет бюллетень с одним кандидатом. Как вы считаете? Спасибо.
Ну, видите ли, во-первых, система была, хоть и был один кандидат, но всякая мразь вообще, между прочим, трудно попадала вообще в Верховный Совет, и в Республиканский, и в Верховный Совет Союзный, потому что все эти люди выдвигались коллективами, рассматривались в коллективах, обсуждались в коллективах, проходили встречи. Поэтому от того один, два или пять ничего не меняется вообще. А меняется всегда все только от самого качества. Так вот, если бы вместо того, чтобы выдвинуть 15 обормотов, так сказать, которые вообще ничего не могут делать, и всяких политических шантажистов, так сказать, да, лучше найти одного человека и выдвинуть. Но не об этом сейчас же речь идет вообще, о том, что какая система была и какая система есть. Я сказал о том, что хотят выстроить двухпартийную систему, причем этого хочет не только сам режим, но я, например, это слышал и от левых, в том числе от руководителей Коммунистической партии Российской Федерации, что должна быть двухпартийная система. Но, видимо, они думали, что будет Единая Россия, так сказать, и Компартия Российской Федерации. А власти совершенно не надо. Будет Единая Россия и Справедливая Россия, что одно и то же, так сказать, так же, как и в Штатах, так сказать, там демократическая, республиканская, какая разница? Одни там контролируют нефть, а другие контролируют сталь. Вот и вся разница.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер, господа и товарищи. Знаете, грустный юмор заключается в том, что нынешняя власть сейчас, наверное, будет отказывать в праве претендовать на вот эту должность высшую нашему гостю за то, что он в свое время был путчистом. Причем наша власть как раз, собственно говоря, вот эти все путчистские намерения и осуществила. Теперь по поводу самого этого предполагаемого закона. Ну, мне кажется, в переводе с басманного языка на наш обычный язык это означает только одно, что любой не принадлежащий питерской группировке и пожелающий в будущем стать президентом будет неизбежно этой самой группировке привлекаться к суду. Вот и все. Спасибо.
Ну, с сам закон, еще раз могу сказать, очень несовершенен. Он совершенно не соответствует Конституции. Потому что в Конституции записано, что каждый гражданин, достигший 18-30-летнего, по-моему, возраста, значит, может быть выдвинут или партией, или группой граждан, или сам выдвинуться потом, чтобы его поддержала группа граждан президента. А все эти поправки, которые, так сказать, там делаются с помощью господина Вишнякова, между прочим, бывшего члена КПСС и секретаря горкома, по-моему, значит, они все приведут к тому, что в конце концов, так сказать, будет мощнейший социальный взрыв. Вот все, что будет. Если им так хочется, ну, им тогда надо читать хотя бы газету «Московский комсомолец», я не знаю. Пусть хотя бы ее читают. Я понимаю, что они нашу гласность читать не будут, дуэль читать не будут. А пусть почитают хотя бы «Московский комсомолец». Чему это все приведет?
А вот вспомнили о путче. Доверяете ли вы эволюции действующего президента, который вот в дни путча в команде Анатолия Собчака участвовал в его подавлении, а позже принимал вот с почетом в Кремле вот Валентина Ивановича Вареника, Владимира Александровича Крючкова?
Ну, вы знаете, такие люди, так сказать, которые сейчас у власти, они могут завтра быть совсем другими, послезавтра быть совсем другими. Я не думаю, что их, так сказать, интересует их реноме или какой-то там имидж. Главное, так сказать, быть у власти, у кормушки. А все остальное, это не самое главное.
Слушаем Людмилу Петровну, радиослушательницу из Подмосковья.
Ой, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваша тема разговора, Вавина Напулина, скажите, потому что я не с самого начала включилась. Я почему с вами сейчас позвонила, я услышала перед этим, а насчет Жириновского говорили. Вот вам не кажется, таких депутатов, как Жириновский, надо, извините за такое выражение, надо гнать поганой метлой?
Ну, мы говорим про, можно ли бывшим политзаключенным баллотироваться в президенты, но Владимир Вольфович еще не был политзаключенным.
Он был... Пока не был. Пока не был. Но вопрос-то поведения вообще, так сказать, депутатского, действительно, это серьезный вопрос, потому что это же действительно вызывает возмущение, в общем, как работает Дума, что говорят вообще думцы, как они обсуждают, как они вот, извините меня, шляются по разным, так сказать, программам таким сомнительным, на которых обсуждаются какие-то вещи, и они ну такую глупость вообще несут, что порой действительно думаешь, ну неужели, так сказать, какой-нибудь народ не поймет, что вообще всей этой политической швали вообще доверяет руководство страной.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23:30. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский выступил с обращением к жителям Петербурга накануне выборов в местное законодательное собрание. Явлинский, партия которого не допущена к выборам, предложил петербуржцам прийти на избирательные участки и выразить свою позицию, написав в бюллетенях, например, слова «протестую» или «яблоко». В Нижнем Тагиле суд ужесточил условия содержания бывшего сотрудника ФСБ Михаила Трепашкина, осужденного на 4 года тюрьмы по обвинению в разглашении государственной тайны. Как сообщил адвокат Трепашкина, его переведут из колонии поселения в колонию общего режима, как утверждается, за систематические нарушения правил внутреннего распорядка. МВД России завершило проверку аудиторской компании PricewaterhouseCoopers в связи с налоговыми претензиями к ней за 2002 год, изъяты документы этого периода. Одновременно проводилась проверка компании Генпрокуратуры в рамках расследования дела ЮКОСа. В Нижнем Новгороде 24 марта пройдет марш несогласных. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, организаторы акции намерены провести ее даже без санкций властей. Организаторы уверены, что в акции примут участие не менее 1000 человек, которые будут протестовать против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Федеральное бюро расследований США иногда незаконно прослушивает телефонные разговоры и получает финансовую и другую частную информацию о подозреваемых в терроризме. Эти обвинения содержатся в докладе генерального инспектора Министерства юстиции США Гленна Файна. Президенты США и Бразилии Джордж Буш и Луис Игнасио Лула да Силва обсудили в бразильском городе Сан-Паулу вопросы сотрудничества. Две страны подписали соглашение о совместных исследованиях и производстве альтернативного горючего, в первую очередь этанола.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что принятый в первом чтении законопроект, запрещающий баллотироваться в президенты кандидатам, имеющим судимость или обвинявшимся в экстремистских проявлениях, обсуждаем с председателем КПСС Олегом Шениным, содержавшимся под стражей по обвинению в организации августовского путча, недавно заявившим о своих президентских амбициях. Бывший народный депутат России Илья Константинов, участник обороны Белого дома, вспоминает октябрь 93-го.
Если вспомнить мою историю, историю моих товарищей, то мы не просто обвинялись в экстремизме. Нас в 93-м году после расстрела Верховного Совета незаконно и безосновательно арестовали, заключили в Лефортовский следственный изолятор и пытались организовать над нами судилище, хотя мы действовали абсолютно в рамках существующей на тот момент конституционной нормы. Ни подобного рода ограничениями, ни дубинками, ни слезоточивым газом, как это мы недавно наблюдали при разгоне марша несогласных в Санкт-Петербурге, радикальных оппозиционеров не остановишь и не напугаешь.
Ну, мы, кстати говоря, тоже действовали в рамках Конституции. Там вот говорят, там путч, путчисты. Ну, я не понимаю, если бы мы боролись за то, чтобы переделать Конституцию Советского Союза, я понимаю, мы были бы, так сказать, там, наверное, заговорщики и путчисты. А если мы вообще выступили для того, чтобы защитить и восстановить действие на территории Советского Союза Конституции СССР, то это же полная глупость вообще. Ну, это, ну, мракобесие, самое настоящее. То, что вообще в государстве процветает полицейщина, там вот как-то немножко проскакивали такие мотивы, абсолютно точно выстраивается полицейское государство.
Слушаем вопрос москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вас приветствую. Я хочу сказать Олегу Шейну, Горбачев пытался восстановить Советский Союз, но народ был на стороне почему-то Ельцина. И хочу сказать вам народную поговорку: не плачьте за народ, без глаз останетесь. Спасибо.
Да это все болтология, это и демагогия, она вся надоела. Никакой Горбачев за Советский Союз не боролся. Горбачев подготовил Новогорева договор, который назывался «Договор о союзе суверенных государств». Но если эти люди не умеют читать и не умеют писать, ну пусть они хоть не болтают по радио, ей-богу.
Бывший советский политзаключенный Владимир Буковский, выдвигавшийся инициативной группой кандидатом в президенты России, теперь также не прошел бы сквозь предвыборный фильтр.
Это будет просто некое приспособление для того, чтобы ненужных или нежелательных людей не допустить даже до, так сказать, стадии выборов. Так что я боюсь, что этот закон специально принят для того, чтобы проводить дискриминацию политическую против возможных кандидатов, чьи взгляды и намерения власть не одобряет.
Ну, без комментариев,
Владимир. Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я сначала хочу задать вам вопрос, а потом два слова комментарий к этому вопросу. Вот не кажется ли вам, что те, которые не экстремисты, они, как правило, тупые? Вот у вас была когда-то передача, и Цыпко задали такой вопрос. Как это он может быть недоволен? Сегодня вообще все недовольны. Как он может быть недоволен, если он был лидером перестройки? И он ответил, да, он был лидером, но не думал, что все так плохо кончится. Вот эти вот, которые все перестройки делали, что-то они ничего не думали. А может, экстремисты больше думают над тем, что происходит и что надо делать?
Ну, сейчас многие, как это говорят, отнекиваются от того, что они участвовали вообще во всем этом пакостном деле, которые были контрреволюционными переворотами 91-го и 93-го года. Потому что люди действительно жить лучше не стали, жизнь стала хуже. Приводить примеров можно сотню, но только одна смертность, беспризорность и нищета, это уже, я думаю, дает, в общем-то, все-все-все, так сказать, всю характеристику нынешней власти, нынешнему режиму, нынешним достижениям. И, конечно, когда вспоминают, так сказать, прорабов перестройки всех этих, да, и прорабов переворотов, то они начинают говорить, что мы не этого хотели. А чего не хотели? Им говорили, как будет. Вот если поднять обращение того же ГКЧП к советскому народу, я, кстати говоря, членом ГКЧП не был, чтобы вы знали, меня туда в члены никто не приглашал, я просто поддержал ГКЧП. В обращении все было написано о том, что ожидает народ. Единственная трагедия в том, что вот то, что там было написано, осуществляется гораздо более высокими и быстрыми темпами, чем предполагалось даже в этом обращении. Только и всего.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателей Санкт-Петербурга.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, уважаемый гость. В адрес гостя хочу сказать, значит, я могу уважать его за его приверженность своим идеям, но ни в коем случае не поддерживаю, естественно, его политических взглядов в отношении Советского Союза и так далее. Достаточно посмотреть очень хороший фильм Юлия Гусмана «Парк советского периода». И давно пора забыть о том времени. Но я вопрос не об этом хотел сказать. Вот в течение 5 лет, 6, да, страну ломают, экспериментируют просто ежедневно, да. И вот эти всякие вот эти законы, мы сегодня обсуждаем закон, вот тот, который обсуждаем. Конечно, там маразм полный. Владимир Буковский очень четко сказал по этому поводу. И вот это вот размножение вот этих партий, шоу спортивных, различных, вот эти выхухли медведи, вы понимаете, народ, он уже прозрел, он все это видит. Последнее событие в Санкт-Петербурге показало, как с народом может обращаться власть, которая в геноцидном порядке убивала там, избивала народ, престарелых людей и так далее. И еще вот такой вопрос. Как на ваше усмотрение, будет отвечать за это губернатор Матвиенко или нет?
Это речь идет о субботнем марше несогласных, слово Олегу Шенину.
Ну, дело в том, что ответственность губернатора может быть только при одном условии, если этого потребует президент и примет меры президент. Я не думаю, что нынешний президент будет принимать какие-то меры госпоже Матвиенко с какой-то радостью. Она питерская, он питерский. Он ее назначал, что это он будет принимать не меры. А с точки зрения того, что там кому-то нравится, строй не нравится, я могу сказать только одно. Хоть на голове пусть все стоят, ну хорошо, пройдет еще какое-то время. Все кончится тем, что капитализм в России не пройдет. Это не мое убеждение, так сказать, так, а это законы общественного развития. Поэтому можно там думать все, что угодно по поводу Советского Союза, рассуждать как угодно. От этого вообще законы общественного развития не изменятся, потому что 2×2=4, никуда от этого не денешься.
Вот в воскресенье предстоят выборы региональные парламенты. Доверяете ли вы вот итогам жеребьевки, по которым в большинстве регионов на первой строчке в избирательном бюллетене оказалась Единая Россия, вопреки всем законам вероятности?
Сегодня уже сигнал подали, так сказать, какой будет результат. Я думаю, что у Вишнякова уже отчет готов наверняка. 43%, оказывается, должна взять Единая Россия. Но, ну, или это надо считать вообще, что народ дурак полный, так сказать, и ничего не понимает, что происходит. Или надо считать, что вообще Единая Россия создала такую великолепную жизнь народу, что он просто готов ее на руках носить. Или надо действительно, так сказать, верить в то, что минимальная явка, порог снят, сколько бы ни пришло, выборы состоялись, а дальше можно приписывать, переписывать, переделывать и делать все, что угодно.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Это я, да?
Да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, очень рад. У меня маленькая ремарочка. Во-первых, революционный переворот в сознании огромного количества масс. Процесс действительно сложный и длительный. Главное, что когда говорят о буржуазии, имеют в виду антагонизм от буржуазии и рабочей. То есть речь идет о горских эксплуататорах, поглощающих вместе со своей челюстью большую часть национального дохода, создаваемого трудом рабочих. Пол Пот был национал-коммунистом, надо отличать от коммунистов, принципиально разные вещи. А фашизм всего лишь единство в переводе. Это к сведению настойчивых любителей политики из отдаленных мест. Спасибо.
Без комментариев.
Слушаю вопрос от Сергея, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Очень интересно мне вот будет задать эти три вопроса Олегу Шейнину. Первый о том, какова сейчас власть, согласен ли он. Второй о том, что нам не надо делать, это партии, которые не попали в парламент. И в конце концов, а что же делать-то дальше? Вот мне очень интересно будет знать его мнение. Первое. Власть нынче сильна, авторитарна, и поэтому то, что она сделала в Петербурге, это нормально. Будет еще строже, еще жестче. В связи с этим не стоит говорить о том, что мы сейчас выведем сотни тысяч на улицу. Это будет лучший подарок авторитарному режиму.
Да, собирается ли ваша организация бороться за парламентское представительство?
Вы имеете в виду нас?
Да.
Мы никогда в выборах в законодательные собрания не участвовали, не участвуем и участвовать не будем, потому что это полнейший, настоящий, так сказать, по-ленински парламентский кретинизм. Ничего там не сделаешь и никаких полезных решений законодательные собрания для людей не принимали, не принимают и принимать не будут. Мы помним, когда было коммунистов много в Государственной Думе, толку с этого не было, теперь их мало, толку еще меньше. И я думаю, что будет их еще меньше, потому что плодятся всякие, которые называют себя левыми и даже говорят о том, что они не хотят строить капитализм, а хотят строить социализм. Это последнее заявление Миронова. Поэтому это не тот орган, не те органы, за которые надо бороться.
Лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов, арестованный за участие в обороне Белого дома осенью 93-го года, призывает к следованию букве закона.
Какая бы ни была наша конституция, кто бы ее ни написал, Ельцин или Шахрай, но надо в обществе придерживаться того, что принято. К сожалению, обвинения в экстремизме, доказать их невозможно. Но провозгласить их довольно просто. И таким образом любого честного человека можно поставить под сомнение в глазах миллионов избирателей. И поэтому, естественно, это резерв. Опять-таки для тех, кто находится у власти, не подпускать к президентским выборам кого бы то ни было.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Олегу Шенину.
У меня просто нет желания комментировать Анпилова, поэтому я не буду.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, я хочу сказать, что это возвышенно и гармонично. Ну, народ отдыхает на выборах, кандидаты отдыхают, избирательные комиссии отдыхают, все отдыхают. Может избираться и быть избранным только один человек. Ну, гармонично. Спасибо.
Да, это в духе наших...
Да, в духе времени, что сделаешь.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Олег Семенович, ну, конечно, закон самый дурацкий, так сказать, просто загоняет все в тупик, а просто такая реплика. У нас ведь все великие политические деятели наши, они или отсиживались, как там Грозный, Петр, где-то в сторонке, пока там смута была, или просто сидели, как там Ленин, Троцкий, Сталин. Ну, что ж, такая у нас история. Вот, а что касается капитализма, ну, что под этим понимать? Ну, все более-менее развитые страны живут под каким там, под демократическим капитализмом социалистического толка. Ну, давайте и мы туда, давайте к многопартийной системе, давайте к конкуренции. Пусть там хоть 100 кандидатов будет, в том числе, конечно, политически заключенные. А искать абсолютный дух по Канту и надеяться, что появится добрый царь, ну, это до развала России можно дойти. Спасибо.
Ну, и что касается многопартийности, против нее никто не выступает. Что касается большого количества кандидатов на выборах, против этого тоже никто не возражает. А что касается капитализма и социализма, или властью капитала у олигархов, вообще точнее, это сказать, да, потому что есть предприниматели, которые пашут денно и ношно для того, чтобы еле-еле, так сказать, обеспечить себя, обеспечить людей, которые у них работают. А есть люди, которые получили денежку напрямую от государства, и, я думаю, прикармливают государственных, так сказать, деятелей, и заодно сами на яхтах, так сказать, катаются и дурью маются. Вот. А поэтому, если говорить о диктатуре капитала, ну, пожалуйста, если кому-то это нравится. Но я думаю, что в России это не приживется. В России будет диктатура труда. Не нравится диктатура труда? Скажу еще прямее. Будет диктатура пролетариата. Доживут до этого. Это будет.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Самым трудным предметом и таким самым фальшивым предметом при советской власти была это политэкономия социализма. Там никак не могли доказать, откуда берется прибавочная стоимость. Но было понятно, что при капитализме идет сильнейшая эксплуатация человека человеком. А при социализме все наоборот. Вот. Ну и так получилось. Но я не представляю, как бы вот Германия после войны начала возрождаться привлечением СС и остальных органов. А у нас это все произошло. Все забыли про иллюстрацию. А без иллюстрации ничего не выйдет. Спасибо.
Ну, если нужна, если этому товарищу надо что-то отрезать, я с удовольствием бы это сделал.
Да, но обсуждается закон иллюстрации, да, вот очевидно.
Я не знаю, чего он, так сказать, чего он хотел сказать, в общем-то, я не очень понял, так сказать, если он говорит о люстрации, связанной, так сказать, вот с отстранением всех тех, кто работал в советское время, то, по крайней мере, таких идиотов вообще в советское время близко не подпускали ни к министерским постам, ни тем более к президентским.
Слушаю москвича Анатолия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы меня слышите, да?
Да, ваш вопрос.
Вы понимаете, вот все попытки обнаружить в обществе какие-либо политические силы, я вот прошу гостя прокомментировать, но общество же атомизировано до предела. И каких-то таких социальных групп, которые выражали свои интересы внятно и просто, не существует. Или, может, я ошибаюсь?
Да, существует ли, по-вашему, система?
Я думаю, что просто надо знать общество, так немножко посмотреть на него, и можно понять, что вообще существует. Если бы не существовало, если бы каждый вообще принял бы вот этот закон, так сказать, каждый сам за себя, то тогда откуда были бы протестные акции? Если бы их показывали вообще по телевидению, рассказывали о них по радио, даже то, что показывают и рассказывают, говорит о том, что протестное движение постоянно нарастает. А если бы вообще все показывали, то надо было бы круглые сутки крутить телевидение и рассказывать по радио только то, что идут протестные акции. Потому что, я еще раз говорю, не надо вообще народ считать быдлом и дураками. Народ умнее власти в 1000 раз.
Лидер Демократического союза Валерия Новодворская, бывшая политзаключенная, считает, что сегодняшний законопроект направлен против вчерашних диссидентов.
Я думаю, что по этой статье экстремистами окажутся все порядочные люди страны. И тогда можно будет снимать кандидатов с судимостью, ну вот, скажем, Сергея Ковалева или Юлия Рыбакова с судимостью еще в советские времена. по 70-й статье за антисоветскую агитацию и пропаганду, а также за экстремистские высказывания, которые выходят за пределы представлений нынешних авторитарных властей. Видимо, все, кто предлагает освободить Ходорковского, вся группа поддержки совести, включая его адвоката, все окажутся экстремистами. Ну, я экстремист, я даже этого не отрицаю.
Слушаю москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня есть вопрос к товарищу господину Шенину, но сначала небольшое замечание. Выборами в нашей стране ничего не добьешься, только полное и безжалостное свержение строя, установленного в нашей стране в 91-м. А вопрос у меня такой. Почему наши сторонники капитализма и демократии абсолютно не понимают разницы между Советским Союзом и Советским строем? Они говорят, мы против Советского Союза. Против чего они? Против четверти территории, политой кровью наших предков? Против 40 миллионов русских людей, отданных в суверенное рабство? Почему французские революционеры говорили, мы против французского строя, французского короля? Но никто не говорил, мы против Франции.
Ну, делали разницу между Французской империей, она тоже колониальная, рухнула, а Франция цела. Слово Олегу Шенину.
Ну, я, видите ли, то, что сказал, так сказать, товарищ о строе, это у нас вообще сказано в программе нашей партии, кстати говоря, совсем недавно... В интернете была такая оценка, в общем-то, всех политических партий. Наша, с точки зрения ясности и понятности, я имею в виду левого спектра оценка давалась. Наша записана как самая первая, потому что мы говорим, что мы ленинская, большевистская, революционная партия. Партия, так сказать, рабочего класса, крестьянства и инженерно-технической интеллигенции, так сказать, трудовой интеллигенции.
Слушаем вопрос москвича Владимира Владимировича.
Спасибо. Меня просто поражает господин или товарищ Шенин, который говорит о борьбе труда и капитала, в то время как и труд, и капитал кардинально изменились. Сейчас постиндустриальное развитие, сейчас совершенно другие средства производства. То есть, какой там пролетариат, какая там диктатура пролетариата? Сейчас все живут цифровой экономикой, по крайней мере, стремятся к ней. И самые большие деньги наша власть зарабатывает именно в этих, в инновационных сферах. У Шенина и других вообще ничего нет о инновациях. Какая молодежь к ним пойдет? Я просто поражен, что многие его слушают, рассинув рот, и не указывают на элементарные вещи, что мир изменился, Россия меняется.
Как бы мир... Алло.
Да-да-да.
Как бы мир не менялся, и какие бы умники вообще не появлялись, если кто-то найдется умнее, чем основатели марксистско-ленинской теории, и покажут, что между трудом и капиталом не существует противоречий, ему надо из золота сделать памятник. Потому что надо быть просто тупым человеком, чтобы не понять, что речь ведь идет не о том, что, так сказать, вот это капитал, а это труд, а речь идет о противоречиях между трудом и капиталом. И о том, что капитал присваивает вообще то, что создает человек своими собственными руками. А этот человек рабочий, или крестьянин, или ученый, так сказать, который разрабатывает какие-то новейшие, так сказать, теории, а потом появляется прикладная, так сказать, наука, которая реализует все это. Ну, у нас же Радио Свобода, это же не лекторий же, правда? Ну, надо готовиться, прежде чем просто вот хватать трубку, звонить и молотить всякую ерунду.
Слушаем москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Шенис, ну вы поймите, что ведь Путин это ровно делает то, что вы бы сделали на его месте. Это же ваша креатура, он же коммунист. И действует коммунистическими методами. Во всех своих проявлениях, в законодательстве, в реальной политике.
в исполнительной власти, он все делает так, чтобы отсечь людей, то, что сделали вы за 70 лет. Людей отсекали от власти простых людей. А те куклы, которые 2000, какие голосовали единогласно по любому поводу, это что, была парламентская часть государства?
Напомните, Олег Семенович, как вы стали народным депутатом СССР?
Народным депутатом СССР я стал в результате выборов, которые проходили по новому закону. Я был народным депутатом СССР и получил почти 90% голосов избирателей. И работал, в общем-то, честно и добросовестно в этом, на съезде народных депутатов. Я, если говорить вообще, так сказать, там вот, что было и что стало, ну, в общем, если, конечно, заткнуть себе глаза, так сказать, закрыть уши и думать вообще только о себе и о своем животе, то вообще можно рассуждать вот так, как рассуждает этот человек. А если вообще есть хоть немножко, если, так сказать, хоть немножко сжет душу, так сказать, за свою родину, то так рассуждать может, невозможно так рассуждать. Я, например, так не могу рассуждать.
Подводя итог нашей сегодняшней дискуссии, как вы считаете, остановит ли левую оппозицию вот сегодняшний запрет баллотироваться в президенты и в депутаты кандидатам, имеющим судимость или обвинявшимся в экстремизме?
Я не знаю, кто что будет делать, я знаю, что мы будем бороться до конца, вплоть, так сказать, до того, что пойдем. Я сказал, что закон о фашизме мы представим, в Конституционный суд мы обратимся по этим вопросам, потому что в целом это действительно выстраивается, так сказать, самое настоящее олигархическое, оно уже есть, теперь еще плюс ко всему такое чисто полицейское государство. Но если кому-то нравится и хочется, чтобы вообще у нас все было так, как где-то в Европе в 33-м и прочих годах, ну, пожалуйста, пусть они пробуют так жить. Мы будем стараться все сделать для того, чтобы люди, в конце концов, вздохнули бы и жили бы нормально.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас на прямой телефонной связи был бывший член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин. Обсуждали запрет баллотироваться в президенты кандидатам, имеющим судимость. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Елена Колупаева.
Время свободы. Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.